Случилось так, что потомок вмерзшего в лед Хар-Ана перевалил через горы и остался в живых. Холод отступил. Крылья уже не несли Армана дракона, и поэтому он просто брел, забыв обернуться человеком. Сначала когти его оставляли на камнях длинные глубокие царапины. Потом он не заметил как, но чешуйчатые лапы с каждым шагом стали все более увязать в мелком каменном крошеве, и он едва переставлял ноги, когда предгорья остались за спиной, и перед Арманом разлеглась желтая равнина. Это было тоже море, но море бесконечно мелкого песка. По поверхности его бродила рябь, крупные волны вздымались и опадали, сшибались с разгону и менялись местами. А что творилось в глубине, на самом дне, в золотой толще, этого Арману не суждено было знать. Поэтому он просто стоял и смотрел, и песок протекал между одетыми в чешую когтистыми пальцами. Солнце поднималось все выше и выше, песок из золотого становился белым. Арман почувствовал, как оживает пламя в давно уже холодной глотке. И он дохнул огнем, и песок у его ног сплавился в лепешку. Тогда, обновленный, он взмахнул крыльями. Все повторялось. Он снова летел над бесконечной волнистой гладью, но это не была предательская враждебная гладь моря. С каждым взмахом он приближался к чему-то, а как он теперь твердо знал, впереди его действительно что-то ждало. Тень его, подобная маленькой черной птице, скользила по нагромождениям песка, вверх-вниз, стелясь, изгибаясь, как отражение в неспокойной воде. Воздух над пустыней дрожал и струился. Мощные восходящие потоки подхватывали Армана под крылья, и он парил, распластавшись, дивясь новому, странному ощущению. Так прошел день. И вечером небо от горизонта до горизонта налилось тяжелым красным светом. Наступила ночь, холодная, как горный перевал, но Арман летел и не опускался на остывающий песок. Прошел еще день, и еще ночь, и еще. Солнце вливало в уставшего за ночь дракона новые силы, а пустыня была добра к нему. Глаз отдыхал на мягких линиях бродячих барханов. И Арману нравилось смотреть на игру песка, как когда-то на огонь камина. У него появилось смутное чувство, что он вернулся домой. Потом впереди показались не то холмы, не то занесенные песком развалины. Затрепетав, Арман рванулся вперед так быстро, как только мог. Инстинкт 200 поколений предков обрел в его голове форму. То было слово «Цель! Цель!» Арман опустился в песок, и вокруг него взметнулась горячая туча. Ветер тут же снес ее в сторону. Ветер! Арман откуда-то знал о нем, что он никогда не меняет тут ни силы, ни направления. Поэтому и рябь на песке была слежавшейся, безупречно правильной, как оконная решетка. «Арман! Нет! Арм-ан!» Стоял неподвижно, и ветер тонко пел в поднимающихся дыбом чешуйках. Перед ним был темный осколок скалы. Не осколок даже, а сплав, сгусток, невысокий, мучительно искривленный, будто сгорбившийся конус. Там, где должна была быть съехавшая на бок вершина, зияло темное слепое отверстие. Древний вулкан, некогда извергавший из страшного жерла сгустки пламени, давно утих и застыл. Некая сила, превосходящая его собственную силу огня, искорежила старческое тело, и последний вулкан предстал перед последним драконом, как старая развалина. Арм-Ан взревел. Так ревели тысячелетия назад его предки. Услышав этот жуткий крик, сошел бы с ума любой смельчак, рожденный людьми. Далеко за песчаными гребнями поднялась над желтой поверхностью безобразная голова на длинной шее. Поднялась и скрылась опять. Арм-Ан шагнул вперед. Одно усилие, и слепое жерло оказалось на уровне его глаз. Из недр скалы остро пахло драконом. Арман узнал свой собственный запах, схожий с запахом гари. «О, протракон, стоящий в начале, ты, пред которым я виноват, ты, на которого я возлагаю самую последнюю надежду, услышь меня, где бы ты ни был, я стою на твоей земле, я, Арм-Ан, пришел и трепещу, и ожидаю, яви мне свое присутствие, первый предок». Он закрыл глаза и длинно выдохнул пламя в погасшее жерло, будто хотел вдохнуть жизнь в губы умирающего. Земля вздрогнула. Ветер изменил вдруг направление, и тучи песка, растерянные неприкаянные тучи давно успокоившегося песка, взлетели в небо. Арман дохнул еще. Гортань его полна была пламени, и он готов был отдать все без остатка. Содрогнулся искривленный конус. Жерло по-прежнему оставалось темным, но там, в глубине, что-то рвалось и трескалось. Арману почудился судорожный вздох. И тут на него навалилось. Не теряя сознания, но будто оцепенев, он видел пустыню насквозь. Она была полна жизни, как море. Как в море над ней ее таились жуткие и беспощадные существа. А потом он видел море, из которого когда-то поднялась эта пустыня, и горы, которые ушли под воду и стали морским дном. Кольцо. Кольцо замыкалось. Высыхали морские раковины, обжигаемые солнцем, как глина в гончарной печи. Чужие твари заселяли чужие горы, а потом случалась перемена, горы проваливались, давая место морю, где жили совсем другие твари, жили, чтобы умереть и дать место следующим. Он видел спящего, замурованного в скалах под фундаментом замка, и ужасного Юкку в подводных чертогах. Он видел звездное небо не таким, каким оно было всегда, на его памяти и на памяти предков. Венец продракона на этом небе был ярче и многокрасочней, а туманностей огненное дыхание было две. Закручивались, пожирая друг друга, черные спирали пустоты, а рядом рождались новые звезды, увенчанные извивающимися лучами, белые с желтым. Арм-Ан вдувал и вдувал пламя в холодные уста мертвого вулкана. Он задавал мысленные вопросы, но видения, сменявшие друг друга, вряд ли можно было назвать ответами. Многое из увиденного было непонятно ему, но, безусловно, источало мудрость, уверенность и спокойствие. Арм-Ан успокоился. Впервые за много дней. Погасший вулкан не был мертвым, и угасающий род не был обреченным. 201-й потомок вернулся домой, к колыбели предков, и не было силы, которая помешала бы ему остаться тут навсегда. Он не заметил, как принял обличье человека. Растянувшись на горячем песке, он слушал небо и слушал пустыню, и не горевал более об отце, потому что твердо надеялся когда-нибудь встретиться с ним. И он заснул, умиротворенный, на песке под звездами, слушая пустыню. Невероятное событие привело в ужас и королевский дворец, и последнюю лачугу. Морское чудовище, уже долгое время не тревожившее берега, готово было объявиться снова. Все гадалки предсказывали лихо и беды. Компасы ушедших в море кораблей вертелись, как детские волчки. Рыбацкие суда возвращались без улова, охваченные паникой. Кто-то что-то видел, кто-то слышал звуки, доносившиеся прямо из моря, кто-то попросту пропал без вести. Были приведены в боевую готовность части береговой охраны, но с каждым днем доблестные ряды их редели и истончались. Зато по стране бродили полчища дезертиров, распространяющих такие слухи, что даже самые добропорядочные и зажиточные хозяева готовы были бросить все и бежать, куда глаза глядят. Остин то и дело выступал с речью, одной и той же. Король и советники, мол, не допустят, чтобы какое-то чудовище терроризировало мирных граждан. Раз или два приходили сообщения, что какой-то рыбак изловил чудовище сетью и скоро привезет на всеобщее обозрение. Но верить таким слухам не спешили. Напротив, стоило кому-нибудь завопить благим матом, что подводный ужас вчера сожрал две деревни с жителями, скотом и домашней утварью, ему внимали, выкатив глаза и стуча зубами. Настали нехорошие смутные времена.
«Ты ведь победил уже дракона? Почему бы тебе не победить и морское чудовище?»
— громко спросила королева у своего мужа. Дело было за завтраком. Длинный стол разделял супругов. И, разговаривая, приходилось почти кричать. Остин вздрогнул. Слуга чуть не пролил на скатерть белый винный соус, а присутствующие здесь же камердинер, паж и поваренок повернули головы так дружно, будто их дернули за ниточки.
«Ты же храбрец!»
— бесстрастно заметила королева. Лицо короля пошло красными пятнами, но он ничего не ответил и склонился над тарелкой. После завтрака Юта удалилась в свои покои, и туда же ворвался Остин. Одним свирепым взглядом окинул жену, сидящую за столом, чернильницу с торчащим пером, ворох исписанной и искомканной бумаги. Щелкнул пальцем, отсылая молчаливую фрейлину. Протянул сквозь зубы. «Если еще хоть раз ты посмеешь без разрешения открыть рот...» Да, король был по-настоящему взбешен. Уроки этикета слезли с него, как кожа со стареющей змеи. «Если ты еще раз посмеешь вякнуть...» Юта встала, по-прежнему бесстрастная, даже чуть насмешливая.
«Что же, ты снова отдашь меня дракону?»
Остин всхрапнул. «Значит, правда то, что про тебя говорят?» Юта вскинула голову.
«Что же?»
За портьерой тихо возились два подслушивающих пажа. «Сосватанная драконом, вот что! Замуж тебя выдал змей, мерзкий дракон, склизкая тварь!» Юта шагнула вперед, презрительно сжав губы, безжалостная, как фехтовальщик перед дуэлью.
«Он сто крат благороднее тебя!»
«Да, твой дракон, помнится, смердит, как обгадившаяся коза!» Юта будто натолкнулась на невидимые препятствия, со свистом втянула воздух, бросила, как камень, в лицо.
«Глупец! Я видела весь ваш бой! Я видела, как ты струсил!»
За портьерой упало что-то тяжелое. Послышался топот убегающих ног. Остин смотрел сквозь Юту белыми, ненавидящими глазами. Утром он споткнулся и ударился лицом о дверную ручку. Вечером слуги, посмеиваясь, передавали из уст в уста. Королева поколотила короля. Вот какой синяк оставила. Остин дожил таки до самого страшного. Над ним смеялись. Пустыня приняла Армана. Почти что усыновила. С каждым днем он становился сильнее, и видения, являющиеся ему под жерлом потухшего вулкана, наполнялись новыми красками и новым смыслом. Предки говорили с ним молча, но внятно. И никто не упрекнул его, что оставил замок на произвол судьбы, что не исполнил ритуала. Замок — ритуал. Развалины башни, черный зев драконьих врат, запертые комнаты, пустые залы, мертвые строения и та, чей смех оживлял его, далеко. Ох, как далеко! Поймав себя на подобной мысли, он скрипел зубами и отталкивал Юту от себя, изгонял, забывал. Но дни шли и шли, и вновь обретенное спокойствие таяло, как лед на ладони. Однажды ночью он проснулся, покрытый потом. Звук длинный, красивый звук явился из остывающей пустыни, а пустыня богата голосами. Но во сне Армана голос пустыни был голосом старинного, музыкального чудовища, инструмента, загромождавшего органную комнату. Инструмент пел, а перед ним стояла, упрямо вскинув голову, странная, некрасивая, случайно похищенная принцесса. Полдень он сидел под прямыми лучами солнца и пересыпал песок из кулака в ладонь. Золотая струйка завораживала, как огонь, как море, как игра облаков. Арман снова зачерпывал и снова пересыпал пригоршни песчинок, пока в голове его не возникла строчка: «Я силился жажду песком утолить». Он пошевелил сухими губами, прошептал неуверенно: «И море пытался поджечь. Мечтал я...» Песок соскользнул с его ладоней. «Мечтал я тебя позабыть». «Снова ты, молодой дракон», — сказал тот, что смотрел из скалы. Арман перевел дыхание и тяжело опустился на камни. «Ты вернулся оттуда? Но обычно оттуда не приходят». «Ты знаешь, где я был?» — спросил Арман равнодушно. Голос издал сухой смешок, но ничего не ответил. Пещера казалась круглой, замкнутой, и Арман не видел выхода, который был здесь раньше. «Ты вернешься туда, за море, молодой дракон? Безумная затея. Что мне сказать твоему потомку, если он явится сюда через пару тысяч лет?» «У меня не будет потомков». «Жаль. Но зачем тебе тогда лететь за море?» И тогда Арман собрался силами и посмотрел прямо навстречу взгляду того. «Послушай, я не знаю, кто ты, но, может быть, ты сможешь ответить мне». Он замялся, взгляд его собеседника оглушал, как удар в лицо. «Я не знаю, как спросить. Да и откуда тебе знать, но может быть...» «Про эту человеческую дочку?» — спросил голос просто, даже буднично. «Я знаю. Ты нет. Ты не знаешь. Не лети за море, молодой дракон. Там бродит смерть, ее и твоя. Близко». Взгляд исчез, и в глубине нор ухнуло, будто гигантскую пробку вырвали из бутылочного горла. Пещера разверзлась, как пасть, и в образовавшийся проем Арман увидел море. Глава 10. Я бабочка в душной сети ритуалов. Свободно рожденный, свободным я не был. Без тебя. Покажи мне. «Где небо?» Арм-Ан. Три королевства, безбедно стоявшие на морском берегу долгие века, содрогнулись от ужаса. Древнее морское чудовище, о котором доселе помнили только летописи, поднялось из глубин впервые за последнее столетие. По морю гуляли воронки, и от берега уже явственно доносился глубинный рев, от которого волосы шевелились на голове. Прибой выбросил на берег остатки пиратского судна. Добротный корабль был перекушен пополам. Один пират уцелел. Пальцы его, вцепившиеся в обломок мачты, пришлось разжимать четверым сильным мужчинам. Седой как лунь в свои 20 с небольшим лет, пират оказался сумасшедшим и ничего не мог рассказать. Конечно, береговая охрана и помыслить не успела о сопротивлении, просто разбежалась, как стая зайцев, да и кто бы посмел ее осуждать. Одно селение было уже смыто в пучину, правда без жителей, которые успели заблаговременно ретироваться. Судоходство и рыбалка переданы были забвению. Чудовище колотило о берег огромными волнами, грозя расколоть его, размыть и разрушить людские поселения на много верст вокруг. Все, кто хоть немного смыслил в повадках подобных существ, ожидали со страхом, когда чудовище потребует жертвы. Правители трех королевств собрались на срочный совет, и как ни крути, но главное решение оказалось на плечах короля Остина, потому что чудовище обосновалось именно в его территориальных водах. Заседали ночью в полнейшем секрете. Постаревший король Верхней Конты, Ютин отец, предлагал совершенно фантастический план — изготовить колоссальную пушку из всех возможных медных запасов и каменное ядро к ней величиной с гору, собрать порох со всех трех армий. Король сам не верил в успех этой затеи. Король Акмалии, отец Оливии, предложил сразу два варианта – отравить море большим количеством крысиного яда, либо вступить с чудовищем в переговоры. Остин хмуро отмалчивался. У ворот дворца его дожидался неприметный человечек в сером плаще, знаменитейший на три королевства колдун. Разошлись так, ничего и не решив. Серый человечек, повинуясь едва заметному кивку короля Остина, скользнул вслед за ним в увешанную коврами комнатку, и двери за его спиной плотно и надежно затворились. Обратный путь над морем был вдвое короче. В море поселились возня и беспокойство. Что-то происходило, и к поверхности зачем-то поднимались огромные безглазые рыбы, привыкшие жить в вечной тьме, а их маленькие, живущие под солнцем сородичи, наоборот, проваливались в пучину. Море бурлило, как горячий, исходящий паром котел, и ядовитые испарения несколько раз едва не достигали Армана, но он летел вперед, с точностью зная, что и со дна моря ему суждено добраться до цели. Случись ему погибнуть, что ж, он и мертвый будет лететь, и никакая могила не примет его до того, как Юта избегнет неведомой безымянной опасности. И вот впереди показался берег и покинутый замок, который, казалось, еще больше развалился и обветшал. Арман хотел продолжить путь, но интуиция, подарок предков, властно приказала ему спуститься. И, подчинившись ей, он понял, зачем. Магическое зеркало, густо затянутое паутиной, охотно и сразу ответило на его присутствие. Замелькали полосы. Арман ждал, закусив губу. Он должен был увидеть нечто важное. Трем королевствам грозили неслыханные беды. Берег кое-где уже стал трескаться, распадались брошенные деревни, оказавшиеся сколько-нибудь близко от побережья. По полям бродили смертоносные смерчи, высыхали колодцы, и ни один человек не мог чувствовать себя в безопасности. Ни убить, ни напугать чудовище не было никакой надежды. От него можно было только откупиться жертвой. Согласно обычаю, жертву надлежало приковать цепями к скале и дать чудовищу возможность пожрать ее спокойно и со смаком. Чудовище прошлого, о чьих кровавых злодеяниях повествовали летописи, обычно требовали девственниц, одну или троих, или сразу десяток. Иным из них все равно было, кого жрать. Они требовали просто жертву, жертву вообще. Нынешнее чудовище оказалось привередливым и избирательным. Оно пожелало съесть именно королеву. И именно королеву Контестарии. Слух об этом пронесся по трем королевствам, подобно пожару. Кто-то оцепенел от ужаса, кто-то заголосил, сострадая королеве, но немало среди голосивших было тех, кто не Юту жалел, себя, потому что король Остин, конечно, не отдаст жену, и ожидания чудовища будут обмануты. И что тогда станет с несчастным народом? Цвела и разворачивалась весна. Поля стояли пустыми, черными, никто не пахал и не сеял. Зато черные смерчи каждый день собирали обильную жатву, закручивая в свои воронки растяп и неудачников. Весне, впрочем, было наплевать. Сквозь булыжник мощеных дорог пробивались зеленые ростки и возвращались домой певчие птицы, хотя им лучше, пожалуй, было оставаться на своих зимовьях. Солнечным, ясным, по-весеннему теплым днем король Остин вышел на площадь говорить с народом. Тысячи взглядов бродили по его лицу, пытаясь прочитать на нем судьбу страны и свою собственную судьбу. Но лицо это, сильно осунувшееся за последние недели, казалось непроницаемым. Матери прижимали к груди младенцев, готовые уже плакать и умолять. Старики скептически качали головами, чтоб муж, родной, законный муж, да жену в жертву отдал. Никогда. Остин поднялся на помост. Тысячи глоток судорожно вдохнули свежий, пахнущий навозом весенний воздух. «Подданные», — — сказал Остин, и голос его дрогнул. «Люди! Дети мои! Братья мои!» Кто-то всхлипнул. Остин запрокинул лицо, и десятки стоящих близко могли поклясться, что видели слезы в его глазах. Королевство в страшной опасности. Враг явился, откуда не ждали, и вот чудовище из моря требует от нас жертвы. Страшной жертвы, люди. Пусть каждый спросит себя, готов ли он отдать сына, брата, мать, жену. Пусть каждый спросит сейчас, люди. На тех, кто стоял на площади, холодной глыбой навалился страх, почти уверенность. Нет, не отдаст. Подданные, братья, голос Остина дрогнул, но тут же окреп. Дети, сейчас я ваш отец. Послушайте, мне выбирать. Ни шороха, ни звука, полуоткрытые рты. И я выбрал, люди. Я отвечу за свой выбор. Я... Остин воздел трясущиеся руки, будто прося у неба защиты. «Я спасу вас, люди!» — закричал он протяжно и мощно. «Во имя королевства я отдаю самое дорогое, что у меня есть — жену!» Тишина длилась столько, что Ловкий успел бы сосчитать до 10. Потом воздух взорвался исступленными криками, в которых смешались восторг, избавление и надежда, и горечь, и удивление. Но громче всех ревела преданность его величеству Остину, отцу и спасителю своих подданных. Арман видел и слышал королевскую речь от начала и до конца. Ему следовало куда-то бежать, что-то делать, а он не мог оторвать ног от пола. Он явился из немыслимой дали, чтобы спасти Юту, а теперь стоял, будто парализованный, и смотрел в магическое зеркало. Оно упрямо показывало короля Остина в сопровождении свиты, возвращающегося во дворец. Арман тупо смотрел, как поднимается по лестнице, той самой, по которой так недавно всходила Юта в одеянии невесты. Кажется, прошли века. Остин нырнул за какую-то портьеру и оказался в маленькой комнате без камина, чтобы нельзя было подслушивать через каминную трубу. Там ждал его неприметный человечек в сером. И снова Арман остался, хотя должен был спешить на помощь. «Поздравляю», — негромко и насмешливо сказал серый человечек. Остин свирепо на него взглянул. «Придержи язык. Все будет как условлено». «Честная сделка», — сказал человечек со странной улыбкой. «Вы выполняете условия, и наш партнер тоже выполняет их неукоснительно». «Все», — бросил Остин, — «можешь идти». И снова серый человечек улыбнулся, ласково, даже сладко. «Не все, мой король. Недоразуменница вышла. Золотых слитков должно быть 5. За 5 получишь монетами». «О, мой король! Кому же, как не вам, знать, что за сплав в этих ваших монетах? Профиль ваш бесспорно хорош, но золото...» Остин дернулся. «Со мной не торгуются, колдун. Но, может быть, тебя устроит должность придворного волшебника?» Человечек хохотнул. «Заманчиво, мой король». Лицо его вдруг без перехода стало жестким. «Шутки в сторону. Того, что я сделал для вас, не сделал бы никто другой. Говорить с морским чудовищем, торговаться, назначать цену? Пойдите, сыщите охотника. Да не нужна ему супруга ваша, поверьте. Ему лишь бы сожрать, ритуал свой исполнить. Это же сколько труда стоило объяснить, втолковать. Король, мол, сам жену предлагает, не угодно ли?» «Тихо ты», — прошипел побледневший Остин. Колдун снова усмехнулся. «Да не золото ваше, мне принцип дорог. Пообещал — плати». «Получишь», — сказал Остин сквозь зубы, — «но с условием. Завтра, как все кончится, убирайся прочь, далеко и надолго». Серый колдун хмыкнул, отвесил преувеличенно низкий поклон и выскользнул прочь. День выдался по-весеннему ясный и теплый. Черная карета выползала из столицы еще ночью, под покровом темноты. От нее шарахались, прятались, не хотели смотреть. Экипаж был снаряжен и украшен согласно древнему ритуалу. Государственный флаг, покрывающий крышу, и на каждой дверце изображение протянутой ладони, руки, приносящей жертву. На передке смиренно увидали белые орхидеи. Карета ползла и ползла, покачиваясь на ухабах. И вот в воздухе запахло морем, а впереди послышался едва различимый шелест волн. Возница на козлах поежился, но внутри кареты, наглухо закрытой и зашторенной, не слышалось ни звука и не угадывалось ни движения. Спутники страшного экипажа держались поодаль. Король с офицерами стражи, все верхом. Серенький человек на смиренном муле. Несколько испуганных каменотесов в телеге с высоченным бортами и дальше укрывающиеся в кустах и клочьях тумана самые храбрые и любопытные из окрестных жителей. Карета выехала на берег, и узкие колеса ее тут же увязли почти по самые оси. Возница немилосердно лупил лошадей, они храпели и в ужасе косились на море, а море-то удивительно было спокойно. Прямо-таки как стекло. Карета, с трудом продвигаясь, дотянулась до плоской отвесной скалы и стала. Возница соскочил с козел, подбежал к лошадям и застыл, будто ища у них поддержки. Храбрецы, схоронившиеся за скалами, видели, как офицеры-стражи открыли карету и опустили подножку, как король почти на руках вытащил безвольную женскую фигурку, облаченную в длинное белое одеяние. Из телеги выгрузили каменотесов с инструментом. Песок со звоном упала положенная ритуалом золотая цепь. Возница прятал лицо в лошадиных гривах, что-то шептал, дрожащей рукой оглаживая морды. Наверное, успокаивал. Король махнул ему рукой. Птицей, взлетев на козлы, возница направил карету прочь от моря, и лошади понеслись, как в последний раз в жизни. В песке остались глубокие борозды, оставленные ободьями колес. Женщину в белом подвели к скале. Любопытные, наблюдающие издалека, толкали друг друга локтями в бок. Король нервничал, то и дело поглядывал на светлеющее небо и на тихое гладкое море. Серый человечек, оказавшийся рядом, что-то неспешно ему объяснял. Рабочие стояли, сбившись в кучу, и начальнику стражи пришлось долго орать и потрясать кулаками, пока они собрали инструмент и, по-прежнему прижимаясь друг к другу, двинулись к скале. Серый человечек деловито указывал, где именно долбить скалу, где вбивать скобы, застучал молот, сначала нехотя, а потом все быстрее и смятеннее, приближался рассвет. Женщина в белом сидела, вернее, полулежала на песке, и король то и дело обеспокоенно на нее поглядывал. Наконец, работы у скалы были закончены. Офицеры, не глядя друг на друга, взяли женщину под руки. Она не сопротивлялась. Общими усилиями ее поставили у скалы. Руки оказались разведенными в стороны и вверх. Две скобы на запястье, две скобы на щиколотке и золотая цепь поперек груди. «Этак ему неудобно будет жрать», — прошептал парнишка лет 16, среди других притаившийся в скалах. Ответом ему была тяжеленная плюха, отвешенная соседом. Рабочие побросали кайла и молотки и бегом бросились прочь. Отошли офицеры-стражи, поспешно взобрались в седла. Король несколько секунд стоял перед прикованной к скале женщиной. Потом быстро глянул на море и заспешил к лошади. Занимался рассвет. Он летел, обламывая крылья, и знает, что не успеет. Будь прокляты все задержки и промедления. Будь прокляты предания, высеченные на каменных стенах, и все на свете пророчества. И была великая битва, и пали под ударами Юкки дети его, и племянники, и родичи, исходящие пламенем. Огляделся сам Ар, и увидел чудовищного Юкку, снова поднимающегося из воды. И сразились они, и солнце закрыло лик свой от ужаса, и звезды бежали прочь, и ветер обожженный ослабел и рухнул на землю. А теперь ветер стоял стеной, сносил Армана назад, будто отбрасывая, желая предостеречь. Юкка приходит из моря, и дети его, и внуки, и правнуки являются из пучины. Береги свой огонь, и да защитит он тебя от ужасного Юкки и от детей его и внуков. Внук, либо правнук великого Юкки, пожелал сожрать принцессу Юту. И вот Арман летел, а крылья немели, потому что сказано в пророчестве: «Для 201-го потомка радость и долгая жизнь, если будет остерегаться порождений моря». Он еще надеялся, что успеет перехватить принцессу по дороге на казнь. Но весной ночи становятся все короче и короче, а дети Юкки, как велит им закон, являются за жертвой на рассвете. Прошлый раз на дорогу в королевство Остина Арман потратил ночь и полдня. Теперь оставалась только ночь, а еще ветер навстречу, а еще тошнотворное, гадкое чувство страха не успеть. Не успеть выдернуть Юту из-под носа чудовища, не перехватить, не унести далеко-далеко. Потомок Юкки явится на рассвете, а он, Арман, окажется лицом к лицу с... Крылья обвисли, будто парализованные. Этот ужас сидел во всех его предках, начиная с доблестного Сам-Ара, который проиграл великую битву и, умирая, умолял немногочисленных оставшихся в живых потомков: «Остерегитесь!» Только с большим трудом Арману удалось овладеть собой и удержаться от позорного падения. Еще есть время. Морские создания медлительны. Он вырвет Юту из рук конвоиров, по-настоящему палачей. Ему привиделось лицо Остина, и ненависть, почти такая же сильная, как до того, страх скрутила его волю в тугой жгут. Предатель, палач, убийца. Но потом, это потом. Сначала Юта. Так он летел, и приступы страха перемежались с приступами отчаянной надежды и судорожной решимости. А ветер толкал и сносил, и скоро стало ясно, что он не успеет. Временами она проваливалась в забытье, и это было лучше всего. Окутываемая густыми черными волнами, она бессмысленно и бездумно плыла водами темной реки, полностью покорившись течению. Тогда она ничего не чувствовала и не понимала, что происходит. Но временами то неудачное движение, то внезапное прикосновение скалы или просто несчастная случайность выдергивали ее из обморока. И, охваченная небывалым ужасом, она начинала биться в цепях и кричать от страха. Истерика сменялась полной безучастностью. Юта смотрела на море, гладкое, будто покрытое пленкой, на небо, где занимался рассвет, и в этом усталом ожидании смерти к ней приходили видения. Почему-то представлялся ей фонтан с прозрачными струями и золотые рыбки в фонтане, лужи под дождем и какая-то повариха в мятом переднике. И уж совсем не ясно, откуда взялась незнакомая девочка лет 15, пришивающая к белому свадебному платью черные пуговицы. Свадьба. Остин. Кстати, кто это? А вот открывается и закрывается красивый чувственный рот, но голос звучит чужой, и слова доносятся не изо рта, а будто со стороны. Во имя королевства, великая жертва, великая потеря, потомки не забудут, Юта. Потомки. 201-й потомок. Подземный зал и факел выхватывает из темноты приземистые колонны, покрытые письменами. 201-му потомку долгие годы жизни. А вот рисунок вспоминать не стоит. Глупый рисунок, будто детский. Кто-то там поднимается из воды. Юта вздрогнула и посмотрела на море. Вода оставалась гладкой, и солнце еще не взошло. «Еще есть время», — подумала Юта лихорадочно. Еще минуты три. Почти целая вечность. Надо подумать о чем-то таком. Мы поставим тебе памятник, Юта. Горгулья, не то. Я зажгла тебе маяк на башне, но ты был так далеко и не видел. Не видел. В ее маленькой незадачливой жизни был маяк, зажженный ради жизни дракона. Тело теряет вес, невесомые взлетают над головой волосы. Последний луч, зеленый, как стебель весенней травы. Пять звездочек взошло, а три пока за горизонтом. И все это теперь не имеет значения. И хорошо, что старик Кантестар умер и не видит, как Остин. Сколько раз она была на грани смерти, но когтистые чешуйчатые лапы выдергивали ее у самой смерти из-под носа. Море пока спокойно, и любой смельчак может, мог бы. И глаза ее в неосознанной надежде принялись вдруг шарить по склону небес над морем, задерживаясь на каждом облачке, широко раскрываясь при виде сонной чайки. Какую-то минуту вера в спасение заполнила Юту целиком, без остатка, и навалившееся сразу за этим разочарование отобрало последние силы. Стиснув зубы, она вызвала в памяти картину полета в Поднебесье, но вместо этого ей увиделся мертвый дракон. Распростертый на каменном крошеве, он лежал неловко, подвернув голову с широко раскрытыми мутными глазами. Стеклянный неподвижный взгляд был направлен на Юту. Сквозь разорванное перепончатое крыло росла трава. На покрытом чешуей боку сидел стервятник. Юта замотала головой, ударяясь о скалу, желая прогнать видение. Чтобы услышать еще раз его голос, она готова была отдать жизнь. Но жизнь ей уже не принадлежала. Как не может хрипловатый человеческий голос принадлежать мертвому дракону? И тогда, навсегда потеряв надежду, она посмотрела на море. Гладкая лоснящаяся поверхность его еще больше успокоилась, и посреди этой темной равнины зародилось вдруг движение. Медленно, будто в неспешном хороводе, двинулись по кругу волны. На поверхности моря образовался как бы круг, потом середина его провалилась, вспенились гребни по краям, а чаша вдруг вывернулась и выплюснула белой пеной, будто кипящее молоко, не удержавшись в кастрюльке, сбежало на горе нерадивой хозяйки. Юта смотрела не в силах оторваться, а круг становился шире, и от него расходились волны, и первые из них уже достигли берега, разбежавшись, опрокинулись у самых Ютиных ног, и несколько брызг упало королеве на лицо. Из глубин донесся звук, негромкий, низкий, будто рев множества глоток, слышимый сквозь вату. Когда он достиг Ютиных ушей, она принялась рваться с удесятеренной силой, едва не вырывая из камня железные скобы. Над морем взвился белый, сверкающий в первых лучах солнца фонтан. Струи его, вспыхивая цветными огнями, туго выстрелили в небо и низверглись, поднимая новые тучи брызг. И в светлых потоках этого нарядного водопада показалась черная голова. Юта не сразу поняла, что это голова. Несколько секунд она смотрела, и глаза ее едва не выкатывались из орбит. Потом, зажмурившись изо всех сил, принялась призывать забытье как спасение, как счастье, как последнюю милость. Забытье не шло. Волны, наваливавшиеся на берег, становились все выше и теплее. То, что явилось из глубин за жертвой своей, неторопливо двинулось к берегу. «Обморок!» — молила Юта. И она ударилась затылком о скалу, и в глазах ее стала сгущаться спасительная темнота, но острая боль прогнала ее. Абсолютно ясными глазами королева смотрела, как вслед за головой поднялись из воды сочленения шеи, пластины плечей, какие-то плетями захлестывающиеся жгуты. Вода раздавалась перед плывущим, Нет, уже идущим по дну чудовищем, раздавалось двумя длинными к горизонту уходящими волнами. Юта увидела направленный на нее взгляд и обвисла в цепях. Из воды одним движением вырвались крылья-плавники. Чудовище добралось, наконец, до мелководья и показалось из воды полностью, целиком, будто красуясь. Повело взад-вперед щупальцами и, шагнув вперед, подняло навстречу Юте первую пару клешней. К одной из них прицепилась длинная морская нитка водорослей. И еще шаг. Перепуганной толпой высыпали на берег крабы, заметались в поисках укрытия, разбежались по каменным щелям. Все это Юта видела, как сквозь мутную пелену. Чудовище ступило еще, вода сбегала водопадами с членистого тулова, и бугорчатая кожа его казалась лакированной. Еще шаг. Вторая пара клешней жадно потянулась вслед за первой. И еще. И тогда будто исполинский бич рассек небо пополам. Небо лопнуло с треском рвущейся материи, и из-за скалы, из-за спины прикованной к ней жертвы, взвилась крылатая тень. Тень легла на бесформенную морду чудовища, и будто ощутив замешательство, пожиратель королев остановился. В ту же секунду с неба на него упал дракон. Извергая потоки столбы белого пламени, он сомкнул когти там, где на этой морде должны были быть глаза. Дикий, оглушающий рев вырвался из глотки обитателя глубин, и клешни взметнулись вверх, но дракон не ждал, скользнул ниже, и несколько щупалец задергалось в конвульсиях. Над берегом поплыл густой тошнотворный запах паленого. До Юты донеслась волна жара. Клешни чудовища метались, ловя дракона в небе и не умея поймать. Ящер был намного меньше и уязвимей, но на его стороне было преимущество внезапности и страшное оружие — огонь. И тогда чудовище снова взревело. Но это был не крик боли и неожиданности. Ярость и оскорбленное достоинство были в этом крике. Удар, и дракон отлетел, как отброшенный ногой котенок. И спрятавшиеся в скалах трясущиеся храбрецы услышали вдруг в надсадном вое вполне членораздельную раздраженную речь. «Король! Король! Что это? Ты предложил ее сам, именно и ее! А теперь что? Ты нарушил условия! Ты мошенник, король!» Но дракон кинулся снова, и чудовище умолкло. Храбрецы в скалах пялили друг на друга глаза. Остин, залегший в какой-то щели, схватил ртом горсть песка. Но до Юты, к счастью, слова чудовища не дошли, потому что она кричала, не слыша себя.
«Арман! Нет! Арман! Пророчество!»
А дракон будто обезумел. Одно крыло его теперь слушалось с трудом, и он заваливался на бок. Но огонь из глотки был скор и беспощаден. Волны с шипением покрывались будто волдырями, и клубы пара поднимались над морем, затягивая поле битвы, мешая зрителям и не давая понять, кто побеждает. Пар то и дело, освещая вспышками пламени, поднимался вверх, заволакивал небо и солнце, и вот стало темно, такие густые облака сомкнулись над головами сражавшихся. Когда порыв ветра разорвал на мгновение пелену перед Ютиными глазами, схватка продолжалась уже далеко в море. Огонь вспыхивал все реже и реже. Лесом вскинулись вдруг черные щупальца, и тугой петлей захлестнулся раздвоенный с пикой на конце хвост. Смертоносный хвост чудовища. Громкий глотающий звук, и темная туша чудовища провалилась под воду, увлекая за собой охваченного, спеленутого этим хвостом дракона. Алчно ухнув, сомкнулись волны. Пар поднимался выше и выше, и вот открылась поверхность моря, и чистый горизонт, и солнце. Всякий воин, вступая в битву, должен быть готов к смерти. Но всякий воин, даже самый отчаянный храбрец, всегда лелеет надежду остаться в живых. Когда Арман вырвался из-за скал и увидел клешни, протянутые к прикованной к скале женщине, в бездонных тайниках его памяти, прапамяти, оставшийся от предков, гнездился закон жизни, схватившийся с потомком Юкки, обречен. Все могучие инстинкты немедленно приказали Арману бежать, сломя голову. Но в этот момент, в этот самый момент, он стал неподвластен ни инстинктам, ни здравому смыслу. Клешни тянулись к Юте. И тогда он понял, что погиб. Потому что порождение моря не осквернит Юту даже прикосновением, и ни волоска не упадет с ее головы, и за это он, Арм-Ан, сейчас отдаст жизнь. Самый отчаянный храбрец идет в бой с надеждой выжить. Свалившийся на голову дракон показался морскому чудовищу безумцем. Похоже, он твердо решил умереть в схватке. Внезапность и огонь были верными союзниками Армана. Чудовище ведь готовилось к трапезе, а не к смертельному поединку. Растерявшееся и возмущенное в эти первые секунды, оно понесло наибольшие потери. Арман нападал и нападал, и не жалел себя, и разом забыл все древние наставления о бойцовой доблести. Не доблесть хотела ему проявить, а изувечить врага как можно серьезнее. И он сжег и кромсал, и растерянность чудовища вскоре сменилась яростью. Непобедим был сам Ар. И одолевал он уже, но Юкка да задушит проклятие его имя. Исхитрился подло и захлестнул в петли свои сам Ара и увлек в пучину. И угасил пламя его. И обезоружил его. Арман не был непобедим. И потомок Юкки, пожалуй, справился бы с ним и на поверхности. Справился, если б Арман не бился, как последний раз в жизни. А так оно и было. Удар тяжелого, тугого, как мокрый канат, щупальца ожег его крыло. Потом еще и еще. Крыло обвисло, а клешня захватила лапу, сдавила и треснула арманова чешуя, и от немыслимой боли помутнело сознание. Пар поднимался от кипящего моря, густой, удушливый пар. Рванувшись, Арман дохнул огнем, зашипело, покрылась волдырями бугорчатая кожа чудовища. Рев! Арману показалось, что шея его сейчас сломается, как сухая щепка. Два кольца затягивались на шее, еще три прижимали к бокам крылья, и крылья трещали, ломаясь. Живая удавка тянулась и захлестывалась, и Арман слишком поздно понял, что сейчас произойдет. Рывок! Туша чудовища камнем низверглась на дно, и Арман увидел вдруг, как на месте неба сомкнулись волны. Погас огонь, и чужой мир, стихия, несущая смерть, обступила раненого дракона. Солнце здесь было не солнце уже, а размытый круг на поверхности волн. И вместо воздуха, которым можно было дышать, стаи, полчища крошечных пузырьков, живописно посверкивающих, ловящих блики на тугие бока, стремящиеся вверх, вверх, туда, где солнце и ветер. Так погиб могущественный сам Ар. И помните, потомки, а чудовище проваливалось все глубже и сжимало Армана все сильнее, и сквозь искры, пляшущие в его глазах, пробилась вдруг простая и беспомощная мысль: все напрасно, утопит и вернется за Ютой. И тогда в ужасе шарахнулись прочь морские обитатели, забились в раковины все, кто имел раковину, кинулись прочь обладатели плавников, остальные прижались ко дну, слившись с ним, став его частью. Потому что обезоруженный, задыхающийся дракон невиданным усилием разорвал смертельное объятие и схватился с царствующим в своей стихии морским чудовищем. И никогда за всю свою долгую жизнь потомок Юкки не встречался еще с таким соперником. Сумасшедший! Да зачем? Разве та жертва на скале стоила его жизни? Драконы не могут дышать под водой. Ему бы на поверхность вырваться, а он, окровавленный, с рваным горлом, кидается, нападает сразу справа и слева, задыхается, но бьет, кромсает, смыкает и размыкает челюсти. И чудовище смутилось, потому что жизнь была ему чрезвычайно дорога. Проклятие! Должен же быть предел безумию! Со дна поднялась туча песка. Обламывались и вертелись в водоворотах веточки кораллов. В глубокой-глубокой впадине обнажился и сверкнул зубами человеческий череп. Это обезумевший шел до конца. Не ярость вела его. Нечто большее, чем ярость, огромное и чудовищу недоступное. И тогда потомок Юкки впервые в жизни испугался. Не дракона, дракон издыхал. Испугался того, что двигало им. Того, что превратило страх смерти, святой, всеми владеющий страх, в посмешище. И вот тогда-то, смятенный, сбитый с толку и не желающий более неприятностей, потомок Юкки отступил, оставив жизнь дракона океану. Солнце поднялось высоко. Прошел час, не меньше, прежде чем первые смельчаки решились выбраться из укрытий в скалах. Юта пребывала в сознании. Глаза ее безучастно скользнули по лицам несмело приблизившихся людей и снова уставились на море, подернутое рябью. Люди подходили и подходили, среди них крестьяне и рыбаки, каменотесы, приковавшие Юту к скале, и даже офицеры-стражи. Один из них сжимал в опущенном кулаке серый плащ сбежавшего колдуна. Последним вышел Остин. Он брел, проваливаясь в песок, враз постаревший, с запекшимися губами. Люди шарахались от него, как от чумного, как от прокаженного. Напрасно он ловил чей-нибудь взгляд. Кто-то, уходя с дороги, плюнул ему под ноги. «Юта», — сказал Остин, странно бегая глазами, — «Юта». Ветер швырнул пригоршню брызг ей в лицо, и крупные соленые капли катились по щекам, но глаза оставались сухими. Ее взгляд не отрывался от поверхности моря, поглотившего чудовище и дракона. Он на дне. Теперь он на дне, и толща воды сомкнулась. Под тяжестью ее погребены перепончатые крылья, и хрипловатый голос, укоризненные глаза, прохладные ладони. «Прощай». Офицер стражи шагнул к Остину и бросил, почти швырнул ему серый плащ колдуна. Голыми руками попытался выдернуть из камня железную скобу, удерживающую тонкую Ютину щиколотку. Не смог, уронил руки, отошел, глядя в песок. «Юта», — дрогнувшим голосом проговорил Остин, — «не верь. Неправда это?» Она не слышала. Стоящих перед ней будто и не было. Она смотрела на море.
«Ну чего уставились?»
— почти взвизгнул Остин, оборачиваясь к людям. Никто не взглянул в его сторону. «Отвязывать, что ли?» — пробормотал Остин, похоже, обращаясь к самому себе. «Господа офицеры, отвязывать или вернется?» Короля наградили таким взглядом, что он сник, сгорбился и сразу стал обиженным и жалким. Каменотесы медленно, будто через силу, принялись снимать цепь, протянутую поперек Ютиной груди. Королева оставалась безучастной. На берег накатывали приливные волны, длинные, безопасные, совсем не похожие на те, поднимаемые чудовищем. Люди стояли по щиколотку в воде и не замечали этого. Брызги пены достигали уже Ютиных ног. А солнце поднималось и поднималось, и ажурная сеточка, невесть откуда взявшихся облаков, прикрывала его, будто вуалью. Солнечная дорожка на волнах поблескивала мягко, приглушенно, будто не солнечная даже, а лунная. И тогда Ютины губы шевельнулись. Увидев ее глаза, все обернулись одновременно, как по команде. И разом вскрикнули, разглядев что-то в воде. Мгновение, и берег был снова пуст. Люди отпрянули под защиту скал, и только Юта по-прежнему стояла у своего камня, раскинув прикованные руки. Долго-долго не было следующей волны. Вот она пришла, и глаза Ютины открылись шире. Волны прибывали и прибывали. Юта стояла прямая, тонкая, будто впечатанная в скалу. И вот за камень, громоздившийся на границе моря и суши, ухватилась человеческая рука, соскользнула беспомощно и ухватилась опять. Юта стояла. От скал слабо донеслись крики удивления. Вторая рука потянулась и упала в мокрый песок. Новая волна помогла, протащила истерзанного человека вперед и отхлынула, окрасившись кровью. Он оперся на локти. Еще усилие, поднял голову. Глаза их встретились. Лоснились на солнце вылизанные морем камушки. Волна, как игрок в кости, то прибирала, то снова выбрасывала их на песок. Над морем покрикивали осмелевшие чайки. От скал медленно приближались осмелевшие люди. Распростертый на песке человек смотрел на женщину, прикованную к скале. В лучах высокого солнца она была невыносимо прекрасна.